говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам наших сегодняшних гостей, которые сами собой и представляют это событие. С нами Дмитрий Соколов. Дмитрич, здравствуйте, Дмитрий, заместитель главного редактора журнала «Русский репортер». С нами Юлия Вишневецкая. Юлия, здравствуйте. Специальный корреспондент журнала «Русский репортер». И перед тем, как я представлю третьего гостя, я все-таки объясню, почему к нам пришли вот эти замечательные гости. Они придумали такую акцию, которая называется «Репортеры вдоль границ». Проследовали на велосипедах с группой других репортеров из разных стран мира по республикам бывшей Югославии. И теперь, когда я это объяснила, наши постоянные слушатели поймут, почему третий гость сегодня у нас в эфире — Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер,
Лена. Это мой коллега Андрей Шары, зам главного редактора Русской службы радио «Свобода», который раньше, когда-то, в прошлые годы, работал военным корреспондентом вот в республиках бывшей Югославии и автор многих книг по Югославии. Я думаю, что, надеюсь, что ему тоже интересно будет послушать ваши впечатления, потому что он человек бывалый, а вы чуть ли не... Юль, вы в первый раз.
Да.
В первый раз в каждой из этих стран. И... Дмитрий, вы были?
Я был в Боснии и в Сербии.
Но что-то открыли все-таки для себя нового, наоткрывали. Это был большой тур, большое путешествие, много нового, много интересного. Будем показывать вам видео. И вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели: как вы считаете, удалось ли на территории бывшей Югославии, в новых этих странах, относительно новых, конечно, уже странах, забыть друг другу прошлые обиды? Если удалось, то с чем вы это связываете, то ли с мягким, легким климатом? В общем, мы будем спрашивать гостей, во-первых, удалось или нет забыть, и спрашиваем слушателей, удалось ли бывшей Югославии забыть о прошлом. Второй вопрос, который мы будем обсуждать сегодня: существует ли на территории бывшей Югославии та же ностальгия по советской, по Югославии, которая немножко, в какой-то степени, а может быть, в большой, это тоже наши слушатели скажут, есть на территории России, современной России. Скучают отдельные люди по бывшему СССР. Если так такая же тоска в Югославии. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. И я перед тем, как предоставить слово коллегам, которые новички в этой теме, спрошу у Андрея Шарова, как вы считаете, правильно ли и полезно ли, что поехали журналисты изучать так глубоко и подробно вот эти бывшие страны, и чего вы считаете не хватало до сих пор, чего недопонимает пока, может быть, российская печать о ситуации в нынешней Югославии?
Ну, во-первых, я хочу сказать, Лена, я слышал сейчас, когда ваше представление, коллег, я поймался на мысли о том, что я белой завистью завидую, я тоже хотел бы присоединиться, покататься на велосипеде или на чем-нибудь еще по всем республикам бывшей Югославии. Это действительно благословенный край, южный, люди там невероятно гостеприимные, вне зависимости от национальности и всего остального. И я уж в этом-то уверен, что и Сергей, и Юля расскажут нам о том, как их тепло принимали во всех республиках бывшей Югославии. Чего не знают слушатели, зрители и вообще русские люди про Югославию, я думаю, это прежде всего глубины конфликта, который произошел там 20 лет назад и который оставил рубцы на этой стране, которые, на мой взгляд, еще не успели зарасти. И второе, пожалуй, это переоценка мифов о славянском братстве, которые мы обычно встречают гостей из России в Сербии и Черногории, прежде всего, и эхо от которых докатывается уже не первое десятилетие до Москвы. И Москва и официальную, и неофициальную свою политику часто довольно выстраивает на основе вот этих мифов, не на основе реального знания ситуации. Я бы так ответил на ваш вопрос.
Ага, здорово. Вот мы, собственно, и будем спрашивать у наших гостей, что сейчас со всем этим, действительно ли конфликт, который существовал, не так уж и забыт, как нам хотелось бы думать. Мы, как коллеги, начнем работать по странам или по темам, или по каждой стране вы поговорите. Они все-таки разные. Они разные.
Очень.
Очень. Тогда давайте по странам. Вы начали, насколько я понимаю, вы начали с Хорватии. Давайте про Хорватию. Что вы поняли, Дмитрий, в сравнении с вашими прошлыми визитами о Хорватии нового?
Ну, Хорватии до этого не был, и, честно говоря,
не были все.
Да, честно говоря, из всех вот стран, где мы побывали, Хорватия понравилась, как ни странно, меньше всего, хотя там море, солнце там, и так далее. Но вот возникло какое-то ощущение какой-то страшной тоски у этих людей, прежде всего. То есть ощущение, что людям просто страшно скучно жить, что они как-то смотрят на мир безумно мрачно. И мы пытались долго понять, почему это так. Ну, они неприветливые, они не, даже в местах, где вот туризм процветает, да, все равно как-то к тебе относятся. Там, такой вот главный месседж, который ты все время чувствуешь от них, это вот не забывайте, что в гостях. Вот. И вот у меня лично, может быть, у Юли другое ощущение, у меня сложилось подозрение, что это какой-то такой синдром исторического тупика, да, то есть что эти люди, вот вступив в Евросоюз, кстати, там очень многие, по крайней мере, все, почти все, с кем мы общались, недовольны тем последствиями вступления в Евросоюз, но вот они как бы, такое ощущение, что они загнали себя в какой-то исторический тупик, что вот все, если раньше были какие-то там мечты о каком-то государстве своем, они материализованы, если раньше были какие-то там грезы о каком-то будущем, то теперь все, что им осталось в этом, вот в какой-то даже далекой перспективе, это катать немецких, русских и прочих туристов на яхтах, там их кормить, принимать и так далее, и все. И в этом, этим смысл жизни на данный момент исчерпывается, и такое ощущение, что им просто страшно тоскливо от всего этого, и они поэтому сами себе не радуют. У меня такое сложилось ощущение.
То есть нет перспектив для роста у этих людей, ну, для какого-то...
Как вот одна из наших собеседниц нам сказала, что мы потеряли себя.
Очень интересно. Юля, какие у вас впечатления?
Ну, вот действительно, почти все люди, с которыми я там разговаривала, простые люди, не политики, а вот люди, которые работают, в том числе работают с туристами, как ни странно, они были не рады вступлению в Евросоюз по там ряду причин, каждый по своим причинам. Например, один человек, который живет в деревне, говорил, что ну вот, теперь пришли эти вот правила, теперь нужно каждый помидор измерять линейкой, плохой, там, слишком большой выброси, слишком маленький выброси. Вот. А другой человек, который работает шкипером, как раз возят туристов, говорит, что придут иностранцы, будут вытеснять нас с рынка труда. В общем, по поводу Евросоюза чувствуются в основном скорее опасения. Вот. Ну и вот еще это может такая, как бы, немножко такая мысль произвольная, но мне кажется, еще важно, что хорваты все-таки во Второй мировой войне, они были на стороне Гитлера, да, и фактически добровольно отдали свою страну вот в такую зависимость. Вот. И они, мне кажется, тоже еще не переработали этот опыт, и им от этого, может быть, тоже не весело. Ну, плохая карма, не знаю. И теперь их как бы берут в Евросоюз, а радости нет.
Очень любопытно то, о чем вы говорите. Я, конечно, вот переспрошу Андрея Шарова, чтобы он прокомментировал ваши впечатления, но ведь... Почему интересно говорить о Хорватии? Потому что это единственная страна, наверное, на территории бывшей Югославии, которую хорошо знают русские слушатели, наши аудитории, хорошо, лучше других, потому что именно туда, ну, в меньшей степени в Словению, Черногорию, именно туда направляется основной поток туристов из России, поэтому хотя бы здесь люди точно знают, о чем идет речь. И я хочу спросить у Андрея Шарова, мне это напомнило, я не знаю ситуацию в Хорватии после вступления в ЕС, но мне это напомнило разговор в Литве, когда вот вы приезжаете, я часто туда езжу, когда я приезжаю в Литву, люди говорят, мы раньше мы были за границей для Советского Союза, а теперь мы задворки Европы. Вот они себя так воспринимают. Вот какой-то, мне показалось, есть параллель. Как вы считаете, вы разделяете вот такой взгляд коллег на то, что происходит в сегодняшней Хорватии?
Лена, очень интересно то, что говорят ребята, но мне вот что кажется. Я бы такие простые параллели вот с гитлеровским временем не проводил, Юлия. Если уж говорить об этом, о Европейском Союзе и нацистском прошлом, а что мы скажем тогда о Германии или Австрии, которые, собственно, и были Третьим рейхом тогда. У Хорватии сложный, очень непростой период обретения, поиска независимости. Для них начало 90-х годов было временем первые успешные попытки построения собственного государства, и мне кажется, что цивилизационный выбор никому этот в Хорватии никем фактически не подвергается сомнению. Другое дело, что он оказался связан с большими социальными издержками. И, конечно, среди этих издержек, вы верно это указываете, это большая социальная цена, которую стране, небогатой, небольшой стране, предстоит заплатить за вступление в Европейский Союз. Это, конечно, ударяет по простым людям, конечно, это ударяет по туристическому бизнесу, но у меня есть некоторое ощущение на основе знания ситуации, что одни так или иначе эти проблемы, в общем-то, решат. Что касается, Елена, вашего замечания по поводу сравнения с Литвой, тут тоже все не так просто. Дело в том, что хорваты, по крайней мере, я говорю о городской интеллигенции, образованных людях, они себя всегда как раз и считали людьми, принадлежащими по цивилизационному развитию своему к Центральной Европе, к европейской цивилизации. Тут вам и католическая религия, тут вам и старые их связи там с Италией, и вхождение в состав Австро-Венгрии в свое время. И поэтому для них как раз независимость и сейчас вступление в Европейский Союз – это возвращение в Европу. Конечно, там есть некоторое ощущение, но это небольшая страна, там всегда есть ощущение провинции. Это южная прекрасная провинция, где даже столица – это такой транзитный пункт на пути из континента к морю. Вот. Но там вот этот вектор провинциализма, он как бы просто встроен в жизнь всегда. И людьми, которые там живут, он так не ощущается.
Ну вот а то, что говорит Дмитрий о том, что люди не очень-то видят профессиональные перспективы, вот они на положение, вот превратили их в курорт, они на положение обслуживающего персонала для туристов. Это, конечно, хорошо и здорово, это деньги для республики, но они не видят перспектив других для себя. Это можно вот так вот трактовать?
Можно, я с Дмитрием тут соглашусь, но тоже отчасти это зависит от того, с кем говоришь и на кого попадаешь. Конечно, понятно, что сейчас для Европейского Союза Хорватия интересна прежде всего и только как туристическое место, потому что перспективы конкурентоспособности местной нефтеобрабатывающей промышленности, нефтеперерабатывающей или там, я не знаю, судостроения местного или какого-то точного машиностроения, которое по югославским меркам было неплохое в Хорватии. Сейчас, конечно, это все рассыпается в прах, поскольку это все не конкурентоспособно на европейских рынках. Поэтому большие социальные группы населения, они, конечно, такую депрессию ощущают. Потом не надо забывать, что там большое количество работоспособных мужчин вот такого возраста трудового вполне, они ветераны войны. Это несколько сотен тысяч, под 500 тысяч таких вот ветеранов. Им всем правительство должно выплачивать пенсии. Это тяжелым бременем ложится на государственный бюджет. Часть из этих людей – это люди с военными и психологическими травмами. И тоже это не упрощает ситуацию. Так что, в общем, социальных проблем в этой стране достаточно, конечно. Тут даже спора нет. Но, в общем, если говорить о вот странах, которые как-то, как мне кажется, это личное мнение, вот перешагнули вот этот военный рубеж и более-менее отцепились от войны, то в отличие от Сербии или Боснии, Хорватия это уже давно сделала, в целом как страна.
Угу. Ну, я сейчас не буду вас спрашивать пока об отношении хорватов к прошлой войне, мы уже все вместе, мы так пробежимся вместе с вами, проедем по этим странам и уже обсудим это комплексно. Вот я сейчас предлагаю посмотреть фильм, который вы сделали, он для наших слушателей по радио пойдет под музыку местную. Мы переходим к Боснии. Сразу хочу сказать, что почему еще решили показать фильм о Боснии, потому что у вас снятый о Хорватии, но Хорватии лучше знают, Боснию меньше знают. Посмотрим сейчас ваш фильм о Боснии, и вы можете комментировать в свои микрофоны то, что мы сейчас видим, а по радио будут слышны ваши комментарии и музыка. Вот эта прекрасная музыка, которую вы записали прямо там.
Кружится Сибила
Една. Вот первый кадр, это все Сараево. Кружится. Пожалуй, вот город, который больше всего нам понравился. То есть там настолько переплетена там вот турецкое влияние, австро-венгерское влияние, просто вот. Сувениры сделаны из патронов.
Это Тита. Это портрет Тита там.
Это на архив внучки, да?
Нет, это просто какой-то сувенир. А это могила родителей и брата Младича. Говорят, что он приходил на эти похороны, когда он был в розыске, но его никто не узнал.
Это может быть легенда.
Ну вот этот человек справа, это священник, который был на этих похоронах, и он утверждает, что это вот прям было так.
Чисто визуально мусульманки вот в Боснии, они очень разноцветные такие. У них прям вот хиджабы все такие яркие. Красные, зеленые, синие.
Не арабские, черные.
Не как в арабских странах. Они отдельно молятся.
Нет, ну вы можете это снимать и видеть, например, да. Страны в Алжире, в которых женщины имеют право это делать только дома, исключительно.
Нет, там вот очень такой, видеть, очень такой свободный тип ислама какой-то. Вот, Юра об этом лучше знает.
Это туннель, который проходит под аэропортом. В общем, во время войны Сараево было в осаде, то есть мы полностью окружены сербами, кроме одного места, вот этого, где был аэропорт, который принадлежал, который занимали силы ООН. Вот. Поэтому под ним можно было прорыть туннель, и через него... Да, ну, не, ну, в первую очередь, просто продукты, оружие, но и контрабанду всякую.
Такой вариант рокского туннеля.
И о нем все знали, в том числе и сербы. И это был, он был практически официальный. Через него проходили политики, дипломаты.
Кальян.
Кальян, да.
А я узнаю этого человека. Это местный житель, которого зовут...
Это вот мы сейчас уже поедем на велосипедах.
Угу. Ну да, чтобы мы поверили, вот что вы действительно...
Вот
место здесь,
вот буквально даже вот просто нам дорогу показывают. Там один человек сел с нами, проехал километров 5, чтобы мы...
Да, ух ты.
Но эта песня, понятное дело, цыганская. На Балканах вообще...
Да, вот мы там...
Это кого это?
У нас там трое человек, у нас прямо один день попадали. Вот, и местные жители... Сначала мы один упал перед сербским селом, и там его оказали помощь. А потом мы поехали дальше, и еще двое упали уже перед мусульманским, и там тоже оказали помощь. Вообще, мужчины там чувствуется военный опыт, они очень хорошо умеют там бинтовать, все вот это.
Да, и откуда-то оказалась сразу аптечка с такая, да, самыми лучшими.
Профессиональная мужчина. А это вот нам попался депутат Скупщины боснийской.
У которого всегда с собой есть чем раны. Чем раны залить.
Да, он сначала предлагал заливать раны.
А это вот...
Это наш фиксер.
Сараево.
Вот слева человек, который пережил Серебряницу.
Вот, а здесь вот слева мальчик, Зенит, он выучил английский просто очень хорошо, прямо практически идеально выучил английский. Просто, по американским,
из фильма «Кустурица» практически.
По американским фильмам. Просто смотрел фильмы и учил английский. И выучил очень прилично. Девушка ушла с каратистом, нужны деньги на уроки кунг-фу.
Прекрасно. И ведь вот такой способ просить милости неэффективнее гораздо, чем любой другой. Это что такое?
Это, вот это, по-моему, это тоже не тот, который серебряный.
Но это из его семьи.
А. Дорогу показывают.
Это что?
Дорогу показывают.
А, рисуют маршрут.
Жарко, конечно, было очень. Особенно.
Да, мы ездили по горам. Да.
Вот там-то вот... А, вот это, кстати, мост в городе Вышеград, где... Боснийцы принимали ислам. Мост через Дрину. Это давно-давно еще.
Да, и так и называется роман писателя Ива Андрича, который получил Нобелевскую премию в литературе, по которому Кустурица сейчас снимает фильм «Мост через Дрину».
пограничный контроль был, вы показали границу, да, между Сербией.
Да, вот пограничный контроль, например, выглядел, вот там у нас одна из наших коллег, которая с нами ездила, Аня Гришина, она чуть припозднилась, то есть у нас еще как-то проверяли паспорта, она просто подъехала, дала паспорт, там пограничник говорит: Аня, он говорит: Аня, проходи, Аня. Даже не стал печать ставить просто.
Это просто замечательно. Так, давайте теперь серьезно, о Боснии. Что вот это большое государство, какое на вас произвело впечатление вот в качестве уже независимого, отдельного, что это за страна?
Ну, чисто эмоционально, вот когда мы пересекли границу Хорватии и Боснии, вот такое ощущение было, что как будто вот кто-то щелкнул пальцем там где-то, и просто все поменялось. Вот вроде бы все то же самое, люди такие же, надписи такие же, все такое же, но вот ощущение просто, что воздух даже другой. То есть,
потрясающе.
Ну, это вот какой-то... А просто люди там совершенно по-другому эмоционально настроены.
Это я, конечно, спрошу Андрея Шарова, как это объяснить, но вы расскажите пока, что вы ощутили. Это как государство они себя ощущают, вот боснийцы отдельные?
Вот это Юля, наверное, даже лучше расскажет. Да?
Ну, фактически, страну Боснии и Герцеговины можно назвать государством только условно. Ну, то есть, вот, все, что объединяет эту страну, это, во-первых, деньги... Деньги на всей территории страны одни и те же. Во-вторых, во-вторых, некий общий парламент, который находится в Сараево, и который состоит, в котором обязан состоять из трех национальных частей. То есть он на треть состоит из боснийцев, мусульман, на треть из сербов и из хорватов. Вот. И, собственно, и паспорта, да, паспорта у всех одинаковые. Все остальное, ну, то есть вот вообще страна Боснии и Герцеговины состоит из двух частей, практически одинаковых по размеру. 49% занимает Республика Сербская, и это территория проживания сербов. И 51% Федерация Боснии и Герцеговины, которая состоит тоже из многих кантонов. Там, в общем, страна в целом очень раздробленная. Вот. И, ну, в общем...
То есть мы для себя там такую формулировку нашли, да. Что, то есть для меня там одно из главных открытий этого путешествия было то, что стран, вот государств в таком вот нормальном смысле слова в мире не так уж и много. Вот государств, которые могут назваться государствами. Очень много в мире таких территорий, которые можно назвать просто территориями, где люди живут. Вот Босния такой классический пример просто территории, где люди живут. И если начинать смотреть под этим углом на происходящее в стране, то многие вещи выглядят совершенно иначе. Ну, например, коррупция в таком вот в такой трактовке уже, в общем-то, не является коррупцией, а является просто средством взаимодействия между людьми. Потому что если страна не знает, куда она идет, если не знает, ради чего люди все живут там в исторической перспективе, то просто люди как-то между собой договариваются, помогают, в том числе и при помощи каких-то взятками. Отношений там, да, не совсем законных. Вот. Ну и так далее. И так далее. То есть... Может быть, поэтому они такие веселые, не знаю, потому что они все время вынуждены друг с другом взаимодействовать, да, вот у них нет государства такого сильного, через которое они могут решать свои вопросы, да, там, они решают их вопросы все время непосредственно друг с другом.
Ну, я бы, на самом деле, тут поспорила все-таки, потому что, вот, чем моложе люди, тем меньше они, на самом деле, видят друг друга, и мне рассказывали удивительные вещи, что... то, например, хотя формально нету никаких сербских и боснийских школ, да, но на самом деле есть разные школьные программы, и на тех территориях, где живет больше сербов, вплоть до того, что другая программа по истории, да, с другими идеологическими предпосылками. То есть там сербам в школе объясняют, что Гаврила Принцип, который вот, значит, взорвал эрцгерцога Фердинанда, был герой и защитник сербского народа, а в боснийских школах детям говорят, что он был террорист и преступник.
И на одной той крошечной территории, о которой вы говорите.
Да, вот мы сейчас спорим про единый учебник истории, там как бы, да, как говорится, в Боснии просто вот совсем разные, вот на одной территории присутствуют совершенно разные идеологии.
Да, еще у них, насколько я понимаю, там три, ну, то есть, как потом устроена верховная власть, там
три президента,
они просто через год чередуются. Один хорват, другой мусульманин, третий серб. И они просто вот чередуются, чтобы никому обидно не было.
Ну, все же люди или по национальности? Ну, вы имеете в виду те же три персонажа или три национальности?
Ну, представители от разных,
вот разных национальных партий. Просто политические партии в Боснии...
То есть у них есть все... квота на нацию для президента, чтобы эти выборы должен победить один... представители одной нации, в следующие выборы другой, третий, и потом снова по кругу, так?
Нет, насколько...
Там не артикулировано, что это именно национальный признак. Да. Но фактически это три политические силы, они там...
Ну да, ну да, просто все партии, все политические партии, они национальные, да? Вот есть партия, за которую голосуют все хорваты, есть партия, за которую голосуют все сербы.
Да, ну как они очередность партия, расписали между собой?
Ну что, не так сложно, да?
Ага, вот так. Я поняла.
Вообще, насколько я понимаю, вот это устройство, это результат вот... Дейтонского соглашения, когда... Mm-hmm. То есть это было некое условное, как бы временное такое устройство, которое нужно было для того, чтобы только вот сейчас перестать воевать. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот давайте уже что-нибудь примем, какие-нибудь правила. Причем правила были навязаны, в общем-то, извне.
Ну да.
Вот. И давайте вот вы будете делать так, и больше не будете воевать. Ну как бы вот...
Это, конечно, некорректная параллель, которая пришла мне в голову, но почему-то мне вспомнились вот эти там первый секретарь Казахстана, ЦК Казахстана, у которого второй секретарь обязательно должен был быть русским, обязательно, по квоте, обязательно, непременно. У меня сразу накопилось несколько вопросов к Андрею Шарму. Андрей, во-первых, я хочу спросить, вот правда ли это то, что говорят ребята, что пересек границу такую условную формальную, и совсем все другое, и другие люди, вроде бы они похожи на людей, на которых вы видели только что в Хорватии, но все как-то по-другому. Во-вторых, правда ли, что Босния не совсем страна, это такая территория, это такая семья, скорее, семья людей, которые живут на этой небольшой территории, и это относится только к Боснии, или так можно сказать, о любой маленькой стране? Просто потому, что она маленькая, и все живут компактно, и скорее мыслят не категориями государства, государственных символов, а категориями семьи.
Несчастная страна, и есть такая политологическая теория несостоявшегося государства. Вот на Балкане, в бывшей Югославии, таких государств несколько: Македония, пожалуй, Косово и Босния и Герцеговина. Действительно, 51-49 по территории Хорватско-Мусульманской Федерации и Республика Сербская. Все это результат этнических чисток и результат войны, которая проходила там. До войны Босния была самой многонациональной республикой бывшей Югославии. Она была совершенно как лоскутное одеяло по этнической карте. Сейчас все это поменялось, граница очень сложная, но компактно национальности живут только со своими. Это одна из проблем, нерешаемых проблем сейчас, поскольку вот этот сложный принцип организации государственных органов, о которой говорили коллеги, конечно, он чудовищным образом сдерживает развитие всех процессов, в том числе и гражданского партийного образования. Партийная схема там существует по национальному признаку, это тоже верно. Страна находится в таком тупике, из которой никто не может найти выхода. Безработица около 50% трудоспособного населения, коррупция превосходит все возможные пределы. Ни Европейский Союз, ни какие-то международные факторы сделать с этим ничего не могут. Когда в 96-м году подписывали Дейтонские мирные соглашения, главным было действительно остановить войну. Войну остановили, но дальше особенно и не двинулись с точки зрения реформирования, глубокого реформирования политических и социальных структур. И это болезненная европейская проблема, решать ее непонятно как, а то, что говорят о воздухе боснийском, для этого лучше, чем я, это скажет там Иво Андрич тот же или какой-нибудь боснийский писатель типа Миши Селимовича, это вот национальные особенности, это люди, живущие, знаете, как говорят, когда немного есть и нет никакой перспективы, то настроение всегда хорошее. Вот, к сожалению, это во многом может быть справедливым для Боснии. Но что тут нужно понимать только? Тут нужно понимать, что эта страна, вот такая веселая, беззаботная, как она кажется, это страна, пережившая серьезную резню, в которой погибли, может быть, сотни тысяч человек. Это страшные, чудовищные военные преступления. Погибли у всех, кто-нибудь погиб. У всех кто-нибудь воевал, и чем он на этой войне занимался, не всегда люди знают. Вот ребята показали нам в своем хорошем фильме Башачу, это центральный район, город мастеров сараевский, где продают все вот эти гильзы. Вот это вот синдром такой послевоенный, после 20 лет после войны они только научились, что производить, что только вот эти сувениры из гильз. Это тяжелое травматическое пространство с невероятными национальными, человеческими, этническими комплексами. Ни одного психиатра, ни одних никаких психиатров не хватит для того, чтобы эту страну излечить. Это тяжелое проблемное пространство, как бы веселым, каким бы оно ни выглядело. Пространство, где дремлют все эти национальные демоны, где бытовой шовинизм на очень высоком уровне, несмотря на то, что в социалистическое время Босния была ареной главного эксперимента пробиркой, в которой товарищ Тита выращивал нового югославского человека. Почему так популярен Тита до сих пор там, среди мусульман прежде всего, вот там эти его фотографии всюду есть. Босния была таким плавильным котлом новой югославской нации. В Сараево, напомню, в 1984 году прошли Олимпийские игры зимние. И это был такой, пожалуй, главный вообще проект в истории социалистической Югославии. Вот чего мы добились. И все это просто в течение пары лет схлопнулось. И Юля упомянула Сребреницу. Да, 8 тысяч человек или 15 тысяч человек были убиты в течение нескольких дней абсолютно как дикие звери. Вот вокруг вот этого всего живут эти люди, 20-30% населения страны эмигрировало, никогда не вернется. Основа бюджета, помимо международных дотаций, деньги, которые гастарбайтеры пересылают из Турции, Германии и других стран, и вот с этим приходится сталкиваться.
Понятно. Как-то весело начали так хорошо про Боснию, а заканчиваем вещами серьезными и грустными.
Чуть-чуть оптимизма, чуть-чуть позитива внести какого. Что вот, что нас очень сильно удивило, это что, если уж говорить о каком-то все-таки постепенном залечивании этих ран, то, как ни странно, вот там, где война действительно была в самых ужасных своих проявлениях, там, где действительно были и боевые действия, и резня и так далее, там люди почему-то сейчас продвинулись вот по пути обратного вот дружбы, да, как бы больше. То есть в деревнях, вот действительно, на территории, где шла война, там уже мы видели такие примеры, где мусульмане и православные вместе работают на одних предприятиях, ну, на маленьких предприятиях.
Можно это объяснить тем, что вместе они настрадались больше вот от этой войны, поэтому им теперь хочется
и уже
скорее
дружат
это
вместе,
забыть
там,
и дружить.
Да, и у нас несколько версий было. Первое, что да, просто война, она как бы такой сильный шок, что люди потом просто, ну, как-то становятся лучше, да, то есть они как-то начинают ценить мир. Вторая версия, что, которую сами, кстати, жители нам озвучивали, что в принципе там, ну что, чем ближе к политике, тем хуже. Да? То есть они, у людей самая популярная версия, что эта война была развязанная политиками. И сейчас, вот чем ближе к большим городам, где вот эти все политики до сих пор как бы имеют место, тем вот как бы больше всякой дискриминации и так далее. А вот деревняк, те простые люди, типа мы все передружимся. У меня еще как бы такая собственная версия, что война — это все-таки тоже, наверное, какой-то тип коммуникации, да, такой чудовищный, но все-таки коммуникации. То есть это какой-то вот такой вот своеобразный тип общения. И люди как бы там, где вот этот контакт произошел, там все-таки люди теперь это просто приняло другую форму. Теперь они в мирное время как-то общаются. А там, где люди ненавидели друг друга умозрительно, да, то есть просто вот в городах, в Бани-Луке не было боевых действий, но там больше сербы по-прежнему не любят мусульман, там в Сараево мусульмане по-прежнему не любят сербов. Да. То есть там, где вот эта ненависть такая чисто вот умозрительная, там люди продолжают друг друга ненавидеть.
То есть она никуда не ушла, где они физически это не пережили? Вот так?
Ну, они стало, может быть, наверное, меньше, чем
из головы не уходят. То есть там, эти тараканы из головы, да, они не ушли. Такая. Ладно, мы войну все-таки, да, вот мы закончим с границами. Мы сейчас, у меня вот, кстати, деньги лежат на столе. Мне показали, я не видела. Я была в Белграде в 88-м году, 25 лет, в последний раз, когда эта страна была еще общей. И потом ездила уже только в Хорватию в новые времена. Поэтому для меня вот смотреть на эти деньги — это целое событие в сербске. И мы пересекаем границу. И почему особенно интересно говорить о Сербии? Потому что вот здесь, в Сербии, живет главный миф, а может быть, не миф, а может быть, вы скажете, что правда и есть, что вот они, сербы, братья-то где? Вот это надежда и опора России, все отвернутся, а сербы останутся и будут любить и дружить. Мы сейчас начнем с маленького фрагмента, который вы привезли. Это читает по-русски сербский... Да-да, Юля, объясните, пожалуйста.
Ну, это не самый что как раз характерный пример. Это замечательный совершенно человек, историк, его зовут Слободан Шоя. Он живет в Сараево, он серб. Он, в Сараево сейчас соотношение примерно 1:10. То есть 10% сербов, остальные мусульмане. Вот. Но он как бы мыслит все-таки поверх вот этих национальных стереотипов. Вот. И он знает 5 языков, в том числе немножко русский. И сейчас вот он...
Но из уважения к вам, он именно, вот чтобы вас порадовать, так, я понимаю, он прочитает...
Но то, что он читает, это как раз касается будущего Боснии.
Да?
Вот он, да, он...
Ну, давайте послушаем тогда сначала, потом судим. Пожалуйста.
Улица, фонарь, аптека, бессмысленный русский свет.
Так, почему так плохо? Ой, не то.
Улица, фонарь, аптека.
Не тот файл?
Бессмысленный русский свет. Живи еще от четверть века. Все будет так, исхода нет. This is my message for Bosnia-Herzegovina. Живи еще от четверть века, все будет так, исхода нет.
You need the whole century, not just...
So you can make citation of block, стихотворение блока.
Ага. Ну, я, к сожалению, у нас был очень плохой звук в студии. Надеюсь, что наши зрители услышали, что происходило в кадре. Ну...
Вот, а вообще, на самом деле, вот у людей, даже кто уже забыл русский язык, у них все равно в головах остались какие-то стихи. И мы вот прям, наверное, 5 или, не знаю, 10 стихотворений услышали, пока ехали. Вот люди нас встречают, там кто-то раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять, вспоминает, кто-то вот блока, кто-то еще что-то.
Тогда давайте тогда посмотрим уже ваш фильм. Вот да, мы посмотрели фрагмент. Вот вы говорите блока, я не услышала. Вот хорошо, что вы объяснили, что это было. А мы сейчас посмотрим ваш фильм уже о Сербии. Вы нам его будете комментировать, как комментировали боснийский фильм. Пожалуйста.
Рлитица дрче, Петр коня трче, дай ми Петре палицу, да убием грлицу, мени грла соли да, я соли овну да, мени ован лоя да, я лоя маци да, мени маца Миша да, я Миша луни да, мени луня перо да, я перо свату да, мени сват коня да, я коня попу да, мени поп книгу да, я книгу Богу дам, мені Бог срещу да, я срещу па увречу, преко Прага па укучу, друм-друм па уходру. Пали лут, тражи ключ, ену ключак от обруча.
Ну, это песня по принципу «я ему дам то, а он мне даст за это вот это, а я, кстати, пойду туда, а мне даст». А в итоге мне Бог даст счастье, и все.
На Боруса ста синефо, на
вот та самая железная дорога, которая фигурирует в фильме «Кустурица», «Жизнь как чудо». Мы там дурачились просто. И там вот эти туннели. Значит, дорога соединяла... Была такой достаточно важной дорогой. Соединяла Белград, Сараево, и там даже до Дубровника не доходило. Сейчас это фактически стало таким аттракционным просто для туристов. Вот так.
То есть вы пытаетесь
убрать там,
его. Ага,
то есть первое, что вот, после крещения родился в Боснии, попадаете вот все эти культовые для любителей фильмов «Кустурица» места, вот это вот такой поселок аттракционный.
Ну вот это да, это Дервенград.
О, боже мой, это на полном
да,
серьезе?
Вот городок Кустурицы,
а
да.
Вот оно что.
Ну это, собственно,
улица
такой...
Никиты Михалкова, я для наших радиослушателей
да,
читаю. Да,
Кустурица и Никиты Михалков дружат.
Да, но это такое смешное место, такой как бы такой пансионат-елочка, но только с таким серьезным антиглобалистским духом, да, да что да, вот да. Американцы, Буш в тюрьме и так далее. А вот это вот...
На самой станции Голубичи, где происходило действие фильма «Жизнь как чудо». Это такое действительно прекрасное место. Тихо,
очень спокойно. Высоко на горе. Да, да, да.
Это уже вот Гуччи. Гуччи – это место, где проходит ежегодный фестиваль трубачей. То есть это просто поселок небольшой, 2000 человек населения, который через раз в году превращается просто в такой карнавал. То есть там съезжаются туда люди со всего и постюгославского пространства. В последнее время и вообще европейцы туда очень любят приезжать, там французы, немцы и так далее. И просто там на 5 дней сходят с ума, там, слушают эту всю музыку, пьют, веселятся и так далее. Вот. Ну, самое важное, наверное, что для нашей темы там происходит. Мне показалось, что это, кроме всего прочего, все это обладает таким еще ностальгическим духом по отношению к бывшей Югославии. То есть на 5 дней эти люди все живут в такой маленькой Югославии.
Ага, приезжают вспомнить, как это было.
Да, вот это памятник трубачу, который вот просто не видно там ни одной части этого памятника, он весь облеплен людьми постоянно. Вот. Причем раньше этот фестиваль был достаточно малопопулярен, вот в югославское время, он был таким чисто этническим. А вот потом, ну, во-первых, после фильма «Кустурица», а во-вторых, вот когда началась такая ностальгия к Югославии, он стал страшно популярен. Причем вот эти народы, они туда начинали стекаться по мере того, кто в меньшей степени пострадал, да, от войны. То есть сначала туда стали повальное такое паломничество словенцев, потому что они все-таки, для них Югославия осталась таким, скорее, позитивным пятном. Вот. Потом постепенно туда стали притекать уже люди, которые войну даже пережили, да, то есть, в общем, такое некое место примирения.
Это сербский флаг.
Да. То есть вот этот памятник, на него постоянно кто-то залезает, причем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но, как утверждают местные жители, никто ни разу
никто
с него
ни разу не упал, да?
За многие годы, что вообще вот опровергает теорию вероятности.
Значит, алкогольное опьянение было не сильным.
Нет, очень сильно. Там люди, вообще, вот я не знаю, как могло произойти, что с него ни разу никто не упал, но это, если местные жители не врут, это так.
Я давайте напомню, вот давно наши слушатели не слышали о том, что за программа сейчас идет. Это «Лицом к событию», событие, которое мы сегодня обсуждаем, завершение большой акции журналистской «Возвращение в Москву» группы репортеров, которые приняли участие в велопробеге по странам бывшей Югославии. Показывают они нам фильмы. Сейчас с нами участники этой экспедиции Дмитрий Соколов-Митрич, Юлия Вишневецкая, они работают в журнале «Русский репортер». С нами на связи Андрей Шары, мой коллега с «Радио Свобода», который много лет был военным корреспондентом «Радио Свобода» в бывшей Югославии, автор нескольких книг об этом конфликте. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, вот теперь время поговорить на эти две важные темы. По телефону 8 800 222 12 ждем ваших звонков. Как вы считаете, можно ли сравнивать ту ностальгию, которая существует сегодня в России по Советскому Союзу, с теми ностальгическими настроениями, которые, возможно, заметили наши коллеги в республиках бывшей Югославии? И давайте вот мы говорим сейчас о Сербии. Два важных пункта. Первое. Действительно ли Сербия наиболее братски настроенная к России страна? Как вы это, почувствовали вы это? И второе, то, что вы сказали, в самом ли деле вот Сербия является сердцем ностальгических настроений бывшей Югославии, о чем говорит и тот фестиваль, который мы сейчас увидели.
Ну, про братский народ, да. Наверное, правда. То есть вот...
Любовь просто зашкаливает градус.
Любовь... Ну как, бывает, иногда бывает, что... Это, в этом части это не было, но по моему прежнему опыту бывает, что какие-нибудь такие ультранационалисты сербские, они... У них, наоборот, какая-то обида к России, что вот, типа, Россия много говорит, но мало делает. Они, видимо, хотят, чтобы Россия просто им дала там ракетный комплекс С-300 и разрешила куда-нибудь пальнуть, да? Вот. Но в целом, да, в целом отношения очень позитивные. Хотя вот там, ну, прямо общались с какими-то людьми, там, ну, типа, аналитиками, экспертами. Они говорят, что это скорее, ну, мне, по крайней мере, они говорили, что это скорее такое отношение все-таки у сербов к России в какой-то степени потребительское. То есть страна пытается лавировать, да, между разными источниками силы и для себя рассматривает Россию как возможную какую-то такую страховку от плохого, как некой плохой ситуации. То есть к России бегут всегда, когда плохо, да, когда хорошо, сразу забывают там про что братушки и так далее, да, то есть это некая такая антикризисная, такая, для, такая Россия для Сербии как политическая МЧС такая, да. То есть всегда есть кому прибежать как в трудную минуту. Вот.
То есть все-таки попользоваться,
скорее. Ну, скорее, вот, ну, по крайней мере, так некоторые эксперты считают. Я думаю, что мне раньше приходилось это слышать. Думаю, что это может похоже на правду. Вот.
О том, что вы сказали, вот этот фестиваль, правда ли, что люди действительно тоскуют в своих разговорах, что как вот мы жили раньше все вместе, хотят ли они возрождения единой великой империи, как это называется здесь?
Ну, я бы сказала, что тоскуют люди не только в Сербии. В Боснии, может быть, тоскуют даже и больше, потому что вот...
По бывшему общему государству.
Да, и вот могу рассказать про такой эпизод. Я там общалась с внучкой Тита, очень хороший. Наверное, она, может быть, даже самый позитивный человек в Боснии. Она выбрала Боснию как раз, уехав из Белграда. И там она работает... Ну, у нее там некоммерческая организация. В общем, она там пытается развивать как раз толерантность всякую. И она рассказывала такую историю, что когда она однажды приехала в Серебряницу, вот ту самую страшную, где была страшная резня, к ней подошла мусульманская женщина, там обняла ее, заплакала и сказала, что если бы ваш дедушка был жив, то никак, такого бы с моим там сыном никогда не случилось. Вот. То есть, конечно... Для многих распад Югославии и война – это практически синонимы. Поэтому неудивительно, что есть тоска по мирному времени. И, конечно же, по тому
не
времени...
Не столько по великой стране. Да, я же великой здесь вот местными клише оперирую. Не столько страна по большой общей стране, сколько вот это связывается все-таки с тем, что это было по мирному времени.
Во-первых, по мирному времени. Во-вторых, это все-таки было, на самом деле, экономически очень хорошее время практически для всех. То есть, там, насколько я понимаю, жили тогда люди вот чисто экономически куда более достойны, чем сейчас. Mm-hmm. При этом они еще были совершенно в шоколаде. У них были европейские... Ну, в общем, им можно было без визы ездить в любые европейские страны, работать. То есть это не, там не было такого железного занавеса, там, вот, как mm-hmm. у нас. И, в общем, ностальгия совершенно понятная.
Давайте послушаем звонок, потом попрошу Андрея Шарова прокомментировать то, что вы сказали. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, говорите, да, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Иван из Краснодарского края. Ага. Я бы хотел задать вопрос, понимаете, меня больше интересует. Вот распался Советский Союз, да, и все сейчас люди, бывшие граждане Советского Союза, жалеют о распаде Советского Союза. И у меня такой вопрос, понимаете, а как вы считаете, вот, граждане бывшей Югославии жалеют, простые граждане, я не имею в виду там политиков и кого-то, жалеют ли они о распаде своей страны Югославии?
Ну, спасибо вам за вопрос. Мы, в общем, начали об этом говорить. Ну, давайте еще раз, раз слушатель нас не очень понял, все-таки давайте еще раз. Вот можно ли... Смотрите, вот он обобщает сейчас, Иван из Краснодарского края, он обобщает. Конечно же, если начать проводить соцопросы и посмотреть цифры, у меня сейчас нет этих цифр, я не готовила по России материалы. Но, конечно... Будет 40% тоскующих максимум, Иван. Там не будет у вас по опросам 90% мечтают вернуться в СССР. Не будет такого. Но вы обобщаете, значит, у вас есть такое ощущение. Как ваше ощущение? Вы тоже, вот, наверное, у вас нет цифр опросов по Югославии, сколько человек мечтает вернуться в бывшую Югославию. Но по ощущениям.
Ну, по ощущениям, все-таки, конечно, большинство мечтает, но там тоже зависит сильно от возраста, конечно. Например, там в деревнях мы встречали молодых людей, которые фактически уже выросли где-нибудь там в Германии и так далее, приезжают к себе в Боснию как в деревню к бабушке, да, там, и у них уже родной язык немецкий, они между собой, молодые люди между собой говорят
на немецком. Ну, это понятно, да.
Вот, и они, конечно, никакой Югославии, скорее всего, не думают и не хотят, то есть они даже не могут себе представить, что это такое. Вот, но в целом тут еще, наверное, вот тут еще, видимо, те же хорваты, да, почему они о Югославии с тоской вспоминают. Ну, во-первых, потому что Брос Тита был, Йосиф Брос Тита был хорват, да, и, в принципе, как нам, вот, например, некоторые рассказывали, что вот до 1984 года, в принципе, хорваты были в каком-то даже часть привилегированном положении, а потом вот уже у них начались там такое вот наступление со стороны Сербии, сначала политическое, потом вот. Ну, то есть это, ну, у всех этих народов был какой-то большой проект, и в этом, в рамках этого проекта было интересно жить. Сейчас каждый сам по себе, и, может быть, даже где-то, если те же хорваты, наверное, стали жить лучше, но, говорю, ну, им скучно, им тоскливо просто жить. А им не во что играть. Вот, как бы, вот это такая огромная песочница в Югославии, в которой раньше было во что играть, а теперь не во что.
Давайте я спрошу, Андрей,
они как раз должны мне, как нам показалось, и в Евросоюз многие стремятся именно для того, чтобы приобщиться к какому-то вот большому
побольше,
проекту.
Побольше, побольше. Да. Андрей, я, видите, два вопроса сразу к вам накопилось. Во-первых, действительно ли, ну, наверное, трезво говорят эксперты, что скорее потребительское отношение к России у нынешних жителей бывшей Югославии, граждан бывшей Югославии, все-таки, как вы считаете, правильно? Ну, вы вначале уже говорили, что, наверное, все-таки миф, но вы все-таки еще раз скажите по поводу отношения к России сегодняшнего, который там существует. А второй вопрос по ностальгии по бывшей Югославии, то, о чем спросил слушатель. Есть ли у вас ощущение, когда вы приезжаете, а вы приезжаете часто, все равно вы ее посещаете, эти бывшие страны. Есть ли у вас, можете ли вы в целом вот так вот в общем обобщить, что да, скучают люди по бывшей Югославии?
Нет, конечно, в целом обобщить ничего не могу. Это время прошло. Югославия титовская была репрессивным тоталитарным государством, жила она на западные кредиты, вот когда они жили прилично, то, что говорила Юля, конечно, это не сравнить с Советским Союзом, но, тем не менее, это было общество прошлого. Ностальгия остается в Боснии, по причинам, о которых я вам говорил, остается ностальгия в Сербии, потому что это фантомные общественные боли, связанные с тем, что сербская нация была во многом как русская нация в Советском Союзе, то есть все общее, но и в наше в то же время. В Словении и Хорватии эти настроения крайне незначительны, если не считать двух категорий населения. Первая – это пожилые люди, и вторая категория населения, как ни странно, это либеральная интеллигенция, которая уже тоже, она в возрасте там, 40-50 или там, 35 лет, которая помнит еще бывшую Югославию, но для которых это страна, которая давала больше возможностей с точки зрения культурного обмена, каких-то человеческих связей и контактов, и вот это ощущение, ну, большой семьи, что ли. Вот. Но в целом эти настроения, во-первых, они все меньше и меньше становятся, во-вторых, они по такой вот нисходящей линии, и, в общем, это совсем не главный сейчас тренд развития этих стран. Другое дело, я вот с ребятами соглашусь, когда первый раз туда приезжаешь, есть такое ощущение. Просто ты задаешь те вопросы, которые тебе кажутся самыми важными, самыми интересными, тебе люди на них отвечают. От этого, может быть, и создается такое вот впечатление. Но с точки зрения социологических опросов, у меня вот под рукой сейчас совсем конкретных цифр нет, но там цифры небольшие, и они постоянно снижаются в целом. Теперь, что касается отношений русско-сербских. Это, конечно, миф, миф политический и миф такой, история культурная, что ли, связанным прежде всего с византийско-православной историей сербской. И есть некоторое ощущение не только вот как бы православного братства, что ли, но и таких линий государственного патернализма в отношении к своему населению, вот то, что характерно тоже для России. Вот по этим линиям русским сербами легче договориться, русским сербами легче друг друга понять. Россия всегда преследовала свои интересы на Балканах, такие же корыстные, как для Сербии была помощь России и вот это потребительство, о чем действительно говорили. Ну, тут каждый вот что может взять от своего партнера, тот и берет. Конечно, верно говорят, что друзей и врагов в политике нет, есть государственные интересы. Вот с этой точки зрения... Вот с этой точки зрения сербские русские отношения можно рассматривать. Значит, русофильство в Белграде существует, но, в общем, по сравнению, скажем, с периодом 20-летней давности, это уже осколки былого. Страна, конечно, уходит из русской зоны влияния, она и была-то не очень значительная по политическим причинам в 80-е годы, уже в конце существования Югославии, но сейчас этих людей далеко не так много, как могло бы показаться, и вот эти кстати, русофильская прослойка, она есть во всех бывших республиках, бывшей Югославии. И в Хорватии есть профессура, которая изучает Толстого и Достоевского. И в Боснии есть такие люди. Есть они в Македонии, в Черногории. Всюду эти люди есть, но это не намного больше, чем в каких-то европейских обычных странах. Только с той поправкой, что все-таки языки здесь близкие, культуры более-менее тоже близкие, есть какой-то там общий исторический опыт. Но, в общем, это тот случай, когда миф настолько силен, что он живет собственной какой-то своей жизнью. Вот он развивается по каким-то своим законам. И последнее, что я скажу, вот это очень интересный сюжет на Гуче, вот фестиваль на Равной Горе вот этих самых трубачей. Это действительно такой этнический праздник. Единственное, что я хочу сказать, сколько я знаю по своему опыту его посещения, это такой, извините меня, коллеги, шабаш сербских протонационалистических сил. Даже мы это видели по вот кадрам, которые вы видели, это традиционные националистические сербские технические униформы. Это такая штука, куда из многих республик, бывших республик Югославии, далеко не все поедут. Там, в общем, обстановка такая, все течет рекой, конечно, раки
и все такое. Тем, кто поехал, явно хорошо при этом.
Тем, кто поехал, явно хорошо, но тут надо понимать, это такой социологический опрос неправильный, потому что это люди знают, куда они едут. Это как бы, я даже не могу найти аналог такой, я не знаю, это какой-нибудь там, там какой-нибудь концерт русской народной песни. Вот кому вот нравится, тот туда едет. Вот это очень такое специальное отдельное мероприятие.
Спасибо вам.
Но когда вот ты такой турист, то это все здорово. С первого раза это производит впечатление очень веселое.
Веселое. Вот мы на этой туристической ноте заканчиваем программу, потому что я рад, что вот политикой сегодня у нас вечером займется Владимир Карамурза, разберется с нехорошей квартирой, с наездами на Навального. А у нас сегодня был отпуск. И я счастлива, что вот я в преддверии своего отпуска, который завтра начнется, с вами поговорила о поездке в дальние страны. Всем хороших выходных и отпусков.